Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. В культурно-просветительском центре «Царский» в рамках научного лектория «Кредо эксперта» состоялась лекция «Проведение генеалогических исследований. Как найти свои корни?». Подробнее о лекции я поговорю с научным сотрудником отдела научно-исследовательской и методической работы Государственного архива Свердловской области с Валентиной Олеговной Минеевой. Здравствуйте, Валентина Олеговна.
Здравствуйте, Виктория.
Вот сейчас состоится лекция «Проведение генеалогических исследований. Как найти своих предков?». Так заявлена тема. Расскажите, о чем будет лекция и как возникла идея провести именно ее вот сегодня?
Лекция будет посвящена тому, как правильно, грамотно оформить генеалогический запрос, если вы захотели найти своих предков, как лучше запрос не оформлять, то есть, соответственно, на него мы не сможем ответить положительно вам. Ну и, собственно говоря, что по итогам своего запроса вы какой результат получите. То есть, что представляет из себя метрическая запись, ревизская сказка или исповедные росписи, то есть в зависимости от того, какой документ необходимо будет посмотреть и какую информацию заявитель сможет получить из этого документа. Ну а идея такой лекции пришла руководителю Центра «Царский» Татьяне Сергеевне Романюк, так как мы совместно решили, что тема достаточно актуальна, и зачастую люди просто не знают, а с чего же начать, если хочешь найти своих предков. И поэтому к совместным решениям было принято как раз организовать эту лекцию, чтобы рассказать людям, с чего начинать свои исследования.
То есть сегодня будут как теоретические аспекты подняты, так и практический совет.
Да, все верно. Мы попытаемся как раз в рамках нашей лекции рассмотреть все возможные варианты. Ну и в том числе я планирую показать, а что по итогу следователь получает, если он заказывает, к примеру, скан копии или выписки из тех или иных документов. То есть какая информация там содержится.
Это будет одна лекция или череда бесед, лекций, циклов в дальнейшем, как планируется?
Но если касаемо генеалогии именно моей лекции, то я постараюсь сегодня в один день как раз уложить все вот эти три аспекта, которые уже были освещены. Ну а далее, я, точнее сказать, уверена, что этот цикл будет продолжаться, но уже на другие темы. А у нас вот конкретно сегодня генеалогия.
Помимо Центра Царского, где-то будут еще такие лекции? Может быть, в музеях, в архиве?
Пока мы не планировали, то есть остановились только на Центре Царском. Как раз таки сегодня, буквально уже через несколько минут, начнется наша лекция. Приглашаю вас присоединиться. И если будут какие-то вопросы, вы сможете потом через Центр Царский задать их, и постараюсь ответить.
Сегодня мы с вами поговорим о том, как проводить генеалогические исследования, или, проще говоря, как найти своих предков. Я работаю в архиве относительно недавно. Последние несколько лет генеалогические исследования пользуются большой популярностью. И это действительно так, потому что на данный момент у нас больше 40 запросов, так как желающих узнать о том, кем были их предки, слишком много. Ну а мы с вами как раз поговорим, а что же делать, если вот такое желание появилось у вас, но вы не знаете, с чего начать. Самое главное и самое первое, вам необходимо провести беседу с родственниками, которые могут поделиться информацией, могут сказать, когда и где родился тот или иной родственник. И ваша задача записать это, потому что это вот сейчас кажется, что мы все помним, все знаем, через некоторое время, казалось бы, столь знакомая информация из памяти стирается. Уже сложно вспомнить, а какое было отчество у бабушки, у прабабушки, у прадедушки, какая была девичья фамилия у бабушки, где и когда она родилась. Но, к сожалению, вам помочь ничем не сможем, даже если вы отправите запрос, в котором будет подробно описана какая-то семейная легенда, семейная история, но не будет конкретной даты, конкретного места, где родился, жил человек. Здесь, к сожалению, мы бессильны. Поэтому самое основное – это знать фамилию, имя, отчество, дату рождения, хотя бы приблизительно в пределах 3 лет, и место рождения. Очень многие запросы, которые к нам приходят, к примеру, содержат название тех или иных населенных пунктов уже в советское время. То есть до революции, соответственно, названия были иные, но это не особая проблема, так как с помощью справочников мы можем найти, как до революции назывался тот или иной населенный пункт, ну и какие церкви там находились, чтобы посмотреть метрические книги. Другая проблема возникает, например, если вы ищете не своего дедушку или дедушку, а бабушку и прабабушку. Как правило, когда барышни выходили замуж, они меняли фамилию. Поэтому искать по фамилии в замужестве – это бесполезно. Дату рождения вашей бабушки или прабабушки. необходимо знать девичью фамилию. Да, вы можете апеллировать тем, что ну, я же знаю дату рождения, я знаю имя и отчество. Ну а представьте, если это, ну, например, возьмем город Ирбит. Достаточно большой город, 4 церкви. И по каждой из этих церквей сохранились метрические книги, начиная от 19 века, 1800 года, к примеру, и заканчивая 20-ми годами 20 века. Так вот, в этих метрических книгах, к примеру, Александра Иванова может быть огромное количество. И вот год рождения может совпадать. А вот когда не знаешь фамилию при рождении, сказать, что вот это конкретно ваш родственник, очень-очень сложно. Тогда встает вопрос, а как же узнать фамилию бабушки или прабабушки девичью, если она неизвестна? А здесь нам с вами поможет запись о бракосочетании. Я потом ближе к концу лекции покажу вам обязательно, как выглядят все эти документы, какую информацию вы из них сможете узнать. Так вот, если вы знаете, когда ваша бабушка, прабабушка, родственница вышла замуж, какой-то был год, ну, это считайте уже половина дела сделана. По населенному пункту, если это, к примеру, была деревня, то определяем село, к приходу церкви которого относилась эта деревня, заказываем метрическую книгу, ну, скажем, за 1835 год, это когда состоялось бракосочетание вашей родственницы, и просматриваем не только раздел о бракосочетавшихся, а всю метрическую книгу. А вдруг вы ошиблись, и в этом году она не вышла замуж, а у нее ребенок родился. Соответственно, надо смотреть еще на несколько лет вперед, пока мы не найдем запись о браке. Так вот, когда мы находим запись о браке, как раз-таки девичью фамилию, возраст вашей родственницы и, соответственно, вашего дедушки или прадедушки, за которого она вышла замуж, и его фамилия, откуда он родом, это также все указано в метрических книгах. Вот узнав эту информацию, вы можете уже смело писать запрос в архив, говоря о том, что вот ваши родственники были родом из какой-то деревни, из такого-то села, тогда-то они сочетались браком, или тогда-то ваш родственник родился. Но вам хочется узнать еще что-то большее о них. В помощь придет наш краткий справочник по фондам ГАСО. Им вы можете воспользоваться, если придете к нам в читальный зал. На каждом столе, на каждом рабочем месте он лежит в печатном варианте. Ну а если вы продвинутый пользователь интернета и достаточно хорошо ориентируетесь в сайтах, вы можете зайти на официальный сайт ГАСО в разделе НСА, это научно-справочный аппарат, вы сможете найти краткий справочник ГАСО в электронном варианте. Так вот, этот краткий справочник, помимо фонда 6-го Екатеринбургской духовной консистории, где в основном хранятся те самые метрические книги, этот справочник включает в себя еще огромное количество фондов, посвященных, к примеру, образованию в том же самом Екатеринбурге или окрестных уездах, греческой деятельности, соответственно, торговле, медицине, образованию и другим сферам, если только вам известно, что, например, ваш родственник был купцом и был купцом в Ирбите, то вы можете как раз-таки благодаря краткому справочнику найти те фонды, где содержится эта информация, и нам запрос указать, что прошу посмотреть фонды по ирбитским купцам, по ирбитской ярмарке, все, что с этим связано. Вдруг там мы тоже найдем информацию о вашем родственнике. Ну, я просматривала подобные документы, например, по Ирбиту они очень хорошо сохранились. Но почему его привожу, например, потому что город достаточно известный, город крупный. Там, например, очень хорошо сохранились списки купцов и мещан на момент начала 20 века. То есть, если вам точно известно, что родственник там проживал, вы сможете его найти. Там точно так же в списке указаны даты рождения, даты смерти, ну и другие сведения. К примеру, если ваш родственник переехал, это тоже будет отражено в этом списке. Но хочу вас предупредить сразу о следующем. Если ваш родственник проживал на территории, которая в современном административно-территориальном делении относится, скажем, например, к Челябинской области, то здесь мы вам, к сожалению, помочь не сможем. То есть у нас в архиве находятся только те документы, которые территориально относятся к современной Свердловской области. У меня было несколько запросов, когда люди на протяжении нескольких лет отправляли запросы к нам в ГАСО, не то ли они попадали, когда запись была, когда прием запросов был закрыт, то ли что, но вот мы уже писали, пожалуйста, ответьте, куда же нам направиться, куда же пойти. Но мы, к сожалению, тоже помочь не можем. Единственное, что можем, это указать, куда обратиться, в какой архив, указать официальный сайт, чтобы вы там смогли оставить свою заявку и, может быть, в другом архиве вам смогут помочь. Кстати, хотела бы сразу так добавить, многие архивы, в том числе Челябинский, Пермский, метрические книги, другие документы, выкладывают в оцифрованном виде, поэтому с ними можно ознакомиться, если вы пройдете на официальные сайты других архивов. И еще по поводу того, как же поискать своих родственников самостоятельно, не обязательно обращаясь в архив, если вы точно знаете, что, например, ваши предки были раскулачены, то чтобы не ждать очереди на исполнение вашего запроса у нас в архиве, вы можете самостоятельно обратиться к такому интернет-порталу, как «Раскулаченный РФ». Можете просто в поисковике набрать название «Раскулаченный РФ», и первая ссылка, которая появится, у вас как раз-таки выведет на этот сайт. Либо зайти к нам на официальный сайт ГСО, где также дана ссылка на этот интернет-портал. Там фамилии, имени, отчество и дату рождения, если она известна, вы сможете узнать, какова была судьба ваших родственников, которые были репрессированы или раскулачены. Если ваши родственники участники Великой Отечественной войны, то, к сожалению, мы здесь тоже не сможем помочь, так как к нам на хранение дела, касаемые Великой Отечественной войны, не поступали. Здесь вам может помочь такой интернет-портал «Подвиг народа». И, к примеру, если вы не знаете дату рождения вашего предка, но вы знаете, что он родился еще до революции, и хотите найти вот метрическую запись его рождения, то на портале «Подвиг народа» вы можете найти дату его рождения, причем там указывается число, месяц и год, если это известно. И вот потом уж написать к нам о том, что вот я обратился к порталу, нашел там сведения о том, что мой предок родился, к примеру, в 1812 году, в таком-то селе, такого-то уезда, такой-то области. Пожалуйста, поищите мне метрическую запись о его рождении. И, соответственно, у нас уже дальше с вами начинается взаимодействие по поиску ваших предков. Еще давайте поговорим о таком случае, а что делать, если ваш предок родился после 1920 года. То есть, как правило, метрические книги после 19-20 годов велись в небольшом количестве, и далеко не все населенные пункты могут похвастаться, что у них сохранились книги как раз-таки за этот период. Здесь вам необходимо будет обратиться в территориальный ЗАГС. То есть, если вы знаете, что, к примеру, ну, скажем, в Невьянске в 20-е годы прошлого века родился ваш предок, то, скорее всего, так как 100 лет еще не прошло, к примеру, с 1926 года, значит, это еще хранится в ЗАГСе информация, вам необходимо направить запрос в Невьянский ЗАГС, где вам уже дадут ответ, есть ли информация о вашем родственнике или нет. Исключение по записям ЗАГСа составляет Екатеринбург. Вот по Екатеринбургу записи гражданского состояния, акты гражданского состояния были переданы в архив. И поэтому, если вы точно знаете, что ваш предок родился в Екатеринбурге, то мы сможем по алфавитным спискам найти его фамилию и дальше уже поискать ту информацию, которая вам необходима. Например, если вы ищете информацию о рождении, то вы находите, когда он родился, и, соответственно, там будет информация о родителе. Если вас интересует брак, то мы также через алфавитные списки находим, когда этот брак состоялся. И, как правило, в алфавитных списках, так же, как в метрических книгах, писали возраст сочетающихся браком, куда они были. А иногда даже записывали, вот если откуда, собственно говоря, они в Екатеринбург приехали. То есть можно проследить их историю, если они не местные. Если вы точно знаете, что ваш предок родился в Екатеринбурге как раз-таки после 20-х годов, и мы находим эту запись, то иногда особо пытливые сотрудники ЗАГСа еще и писали, второй это будет третий или четвертый ребенок в семье. То есть такая информация тоже в записях имеется. Я еще раз повторюсь, что найти, какой фонд вам нужен, вы можете благодаря краткому справочнику, который опубликован на сайте. На сайте, сейчас вам скажу точно раздел, как раз научный справочный аппарат, есть описи фонда 6-го, это Екатеринбургской духовной консистории, которая, еще раз повторюсь, содержит метрические книги. Так вот, вы можете описи просмотреть, найти необходимую вам церковь за необходимый год, указать шифр архивный, это фонд, опись и номер дела, заказать и прийти поработать с этим делом уже в тот день, когда вы записались. Как правило, фонд, если вас интересуют метрические книги, всегда будет одинаковый, это фонд номер 6, а вот описи и дела уже зависят от места и от времени, которое вы хотите посмотреть. Ну а теперь мы с вами поговорим, как сформировать свои генеалогические запросы. Вот, к примеру, опять же, мы с вами в самом начале проговорили, вы знаете фамилию, имя, отчество вашего предка, знаете, где он родился, но не знаете дату. Опять же скажу, что, к примеру, по одной церкви у нас может сохраниться книг за 100 лет. Как найти вашего предка, если вы не знаете точную дату, но это, наверное, практически нереально. То есть все равно вам сотрудник архива отправит дополнение, попросив вас указать хотя бы в пределах 3 лет временной промежуток, когда нам необходимо поискать, посмотреть вашего родственника. Если вы, к сожалению, с этим не сможете определиться, то вряд ли ему поможем. И еще такой вот вопрос у нас очень часто клиенты задают. А можно ли поставить родословное древо от самых корней, скажем, и до современности? К сожалению, мы таких возможностей не имеем. Плюс не забывайте, наши с вами предки были более мобильные, чем мы с вами. И, к примеру, если ваш прадед или прабабушка родилась и родился в Екатеринбурге, это не значит, что здесь же родились его родители и здесь они заключили брак. Они могли, к примеру, пожениться в Брестском заводе современной ориентации, потом переехать в Екатеринбург, здесь у них появился ребенок, и вот попробуй найти их запись о бракосочетании и о рождении. Хорошо, если они еще оба с Брестского завода были, а то, может быть, кто-то из них еще и в Брестский завод приехал. Проследить вот все эти цепочки нам без вашей помощи будет очень-очень сложно. А если вы знаете, что да, ваша семья перемещалась, ну хотя бы приблизительно, из какого села, в какую деревню, в какой уезд, то вот тогда уже шансов найти вашего родственника больше. Ну вот лично у меня был один такой запрос, когда заявитель не знал место рождения даже приблизительно. Он знал дату рождения, он знал девичью фамилию бабушки, его фамилию в замужестве, имя и отчество. Мы с ним очень долго беседовали по поводу того, ну давайте хотя бы приблизительный ареал их обитания определим, где они проживали. Я честно не знаю. Знаю, что они были с Урала. И тогда мы предложили ему, давайте посмотрим словарь уральских фамилий, автор Алексей Геннадьевич Мосин. Так вот, Алексей Геннадьевич в этом словаре попытался собрать практически все уральские фамилии известные и места, где они бытовали. И вот по этому словарю мы определили, что фамилия бытовала вот в таких-то районах. Заказчику об этом сообщили, что согласны ли вы посмотреть метрические книги данных населенных пунктов. Заказчик согласился. Ну вот, а благодаря словарю мы смогли определить место, где бытовала эта фамилия, заказать метрические книги и нашли запись о рождении родственника. Хотелось бы отдельно отметить город Екатеринбург. По самым скромным подсчетам, в городе было 13 церквей, это не считая единоверческих. И поэтому, когда заявители пишут, что в 1918 году в Екатеринбурге родилась моя бабушка Алевтина Ивановна Сидорова, опять же сказать то, что мы ее найдем, затруднительно. Если, ну вот здесь Екатеринбург вообще очень сложная история, почему? Даже если вы укажете адрес, вот, например, у меня у коллеги был указан адрес, это современная улица Чапаева, то есть самый центр города, как определить переход? Они, в принципе, могли ходить в Вознесенскую церковь, но она относительно недалеко, в Богоявленскую, в Большой Златоуст или в Екатерининский собор. То есть вот эти 4 крупные церкви, они, в принципе, в относительной близости от места проживания находятся. Поэтому даже если вы укажете точное место проживания, к сожалению, не факт, что именно по городу Екатеринбургу эти знания помогут. Правда, несколько раз действуя по принципу посмотреть крупные метрические книги крупных церквей и попытаться найти там родственников, вот этот принцип срабатывал. У меня, например, 2 раза. Я брала вот книги как раз-таки Большого Златоуста, Богоявленской церкви, Вознесенской и Кузьминской, и в одной из них я смогла найти родственника, который был указан в запросе. Но это, опять же, повторюсь, очень большая редкость. Тем более не забывайте, что Екатеринбург был крупный уездный город, поэтому здесь люди встречались с разных не то что частей области, а нашей страны. Например, даже из Казани были выходцы. Очень много здесь иностранцев было. Немцы, австрийцы, даже выходец с Тихоокеанских островов находился. То есть география здесь разнообразна, поэтому, опять же, повторюсь, Екатеринбург в плане исследований город сложный. Итак, начнем мы с вами с метрических книг. показаны, просто посмотрели, к примеру, записи бракосочетания, то мы посмотрим и о рождении, и о смерти, и наоборот, соответственно. Просматриваются всегда все три части. Вдруг какого-нибудь из ваших родственников мы сможем выявить в ходе просмотра, сообщить вам об этом, и вы уже будете приблизительно ориентироваться, в какую сторону идти дальше. Итак, метрическая книга, часть первая о рождении. Вот получается так, у нас с вами выглядит страница, где указано имя новорожденного. А здесь в первом столбце указаны дата рождения, дата крещения. Ну а здесь, соответственно, порядковый номер в зависимости от пола, мужской или женский. А после имени идет столбец с информацией о родителях. Соответственно, указывается, откуда они были выходцами, из какой деревни, если это не местные, если это местные, то указывают. Зачастую национальность, если того хотел родитель, могла записаться. То есть это все со слов родителей записано. Далее идет имя и отчество матери, девичья фамилия в разделе о родившихся у матери не указывалось. Кто они были вероисповедными. Соответственно, иногда бывает отец католик, мать православная. Это все указывалось, это все тоже можно узнать. Второй лист посвящен восприемникам. То есть вот этот вот столбец, он как раз-таки указывает, как тоже были крестными родителями новорожденного. И далее, кто совершал обряд крещения. Даже если ребенок родился мертвым, это тоже фиксировалось, указывалось. Правда, вместо имени просто писалось мертворожденный мужского пола или мертворожденный женского пола. А вот перед нами пример метрической книги 1820 года. Если вы заметили, она отличается от предыдущей конца 19 века. Мы там сами смогли узнать имя, отчество матери, восприемников и кто совершал обряд крещения. Здесь информация несколько скуднее. Да, мы также сможем узнать, когда родился ребенок. Вот это как раз получается третий по счету столбец. Далее идет лишь имя и фамилия отца без отчества. То есть если вы захотите еще вглубь посмотреть, то без отчества отца, вашего прапрадеда, прабабушки, это будет сложнее. А как правило, в метрических книгах 20-х годов отчество не указывалось, только фамилия. Ну и, собственно, имя самого новорожденного. Далее идет дата крещения. Здесь указываются фамилия и имя священника, который совершал обряд крещения, и восприемники. Но вы видите, что сохранность в этой метрической книге немного оставляет желать лучшего. Хорошо, что она оцифрована, и большая часть записи уже не потеряется. Именно в таком виде сохранилась. Ну и, в принципе, вот все, что вы сможете узнать из метрической книги 20-х годов. То есть о матери никакой информации нет. Сейчас мы обратимся с вами к другому источнику. Это ревизские сказки. Ну, можно их даже, так скажем, сравнить с современной переписью населения. Многие мои коллеги говорят, что это не более информативные, нежели метрические книги, но и, наверное, в этом есть доля правды, так как здесь указывались полностью все люди, проживающие в доме домохозяйства. Обратите внимание, здесь не один человек записан, а, скажем так, родоначальник семьи, и все его дети, внуки и правнуки, даже если такое было, мужского пола. Причем женщины и мужчины, они по разным страницам разделяются. Мы сами потом посмотрим на женщин. Обратите внимание, здесь несколько столбцов. Первый из них посвящен той информации, посвящен информации о возрасте, какой он был на момент предыдущей ревизии. Вот это у нас получается ревизия 1858 года, то есть предыдущая была в 1850 году, 8 лет прошло. Сразу хочу оговориться, возраст не всегда совпадает. То есть, казалось бы, прошло 8 лет, и если вот здесь вот у человека записано, ну, грубо говоря, 60 лет, то здесь должно быть тогда 68. Иногда могло быть больше, иногда меньше, потому что это все было со слов человека, которого пришли его переписывать. Если человека забирали в реку, то это тоже фиксировалось в ревизской сказке. И, опять же, повторюсь, если человек умер в промежутках между ревизиями, это тоже отражалось при следующей ревизии. А вот сейчас мы с вами посмотрим женскую часть ревизской сказки. Здесь указывались вдовы, матери, сестры, дочери. Соответственно, тех мужчин, о которых вы запрашиваете. К примеру, если домохозяин самый старший умер, то, соответственно, его сын становился уже домохозяином, у него рос еще. И если у него оставалась мать, то писали мать, домохозяину, ее возраст, имя, отчество, ну, соответственно, фамилия все была одинаковая. У, там, допустим, Никифора Иванова жена, если она не первая, то тоже указывалась вторая жена. Были даже такие записи, когда и третью жену писали. От первого брака писались все дочери и все сыновья, от второго брака, ну и от третьего, соответственно, если вы буквально полный состав семьи, можно по ревизии узнать. Ну и несколько слов хотела бы сказать о исповедных исповедной росписи. Они как самостоятельный документ в архиве представлены фрагментарно. То есть взять опись и прямо увидеть, что там у каждой церкви есть исповедная роспись, ну, такое очень-очень редко. Исповедная роспись – это документ, в котором указывается полный состав семьи, кроме новорожденных, и также прописано, в каком возрасте человек был на исповеди. То есть если семья регулярно ходила на исповеди, и вот эти исповедные книги по тому или иному населенному пункту сохранились, то можно на протяжении нескольких лет проследить состав семьи. Ну, на мой взгляд, пожалуй, самый информативный раздел о браках. Здесь мы с вами видим счет браков. Соответственно, месяц и дата бракосочетания. Третий столбец посвящен жениху. Здесь указывалось, откуда он родом, как его зовут, полностью фамилия, имя, отчество, вера, православного или нет, какой это был брак по счету. И следующая колонка – возраст. Далее раздел, посвященный невесте. Здесь точно так же, откуда она была родом, потому что зачастую невеста могла приходить из другого села или из другой деревни, в деревню мужа. Иногда, например, писалось, чья она дочь, то есть фамилия, имя, отчество отца тоже были указаны. Какой это брак для нее? Ну и, соответственно, следующая колонка – это возраст. Но здесь, знаете, какая сложность будет? Если она была вдовой, и, к примеру, для нее это будет второй или третий брак, фамилия указывалась по предыдущему мужу. То есть так и написано – вдова такого-то, такого-то и имя, имя, отчество. Поэтому здесь вот тоже девичью фамилию, если это брак не первый, найти будет очень сложно. Ну и третья часть метрической книги, ну, наверное, она менее информативна, хотя как бы. Это раздел об умерших. Что мы с вами можем узнать, если нас интересует запись о смерти?
А вот эти книги можно самостоятельно смотреть, приходить в архив?
Если у вас есть возможность самостоятельно прийти, то, конечно, вы можете это сделать с помощью. Только главное записаться в читальный зал и, опять же, иметь на руках архивный шифр того дела, которое вам необходимо заказать, чтобы вы вот день входа в архив не потратили зря, а получили дела и поработали с ним.
Спасибо.
Так как запись большая, то лучше именно заказывать заранее, чтобы время не терять.
Напомню, в начале апреля в культурно-просветительском центре «Царский» открылся научный лекторий «Кредо эксперта», что в переводе с латинского означает «верь опытному». В рамках данного проекта будут проходить лекции исследователей и преподавателей высших учебных заведений. Научные встречи затронут интересные и проблемные вопросы истории, филологии, физики, медицины и других наук. В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».